Братья мои, сестры, мир вам! Есть только один текст, который говорит о событии Сретения, поэтому к тому, что мы уже слышали, повторим чтение с 2 главы Евангелия от Луки, с 25 стиха. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святый был на нем». Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он, взяв его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Аминь». Братья, сестры, я сегодня вот здесь на собрании выучил один урок. Я не знал, какие песни можно петь на День Сретения. Оказывается, правильно, нужно петь рождественские псалмы, которые говорят о младенце Иисусе. Есть церковные праздники, которые знают все христиане в мире, и таких, наверное, пожалуй, только два праздника – это Рождество и Пасха, которые так или иначе отмечают все христиане всякой традиции по всему миру. Есть праздники, которые, аналоги которых есть в других церквах, да? Ну, возможно, праздник Преображения Господня к этому числу относится. Но если я правильно это понимаю, то праздник Сретения Господня, братья и сестры, нигде больше, ни в какой церковной традиции не встречается. И вот здесь это в том числе свидетельство, что вот песнопение, которое мы слышим сегодня, и сама терминология, церковно-славянское слово «сретение», да, свидетельствует об определенном влиянии, которое оказывает на нас, на евангельских христиан-баптистов, окружение и, конечно же, влияние православной традиции. Хотя мы отмечаем этот праздник не потому, что кто-то другой отмечает, потому что это событие записано на страницах Евангелия. И вот хочу уточнить, иногда, и если признаться откровенно, я тоже иногда думал, что праздник Сретения – это день, когда младенца Иисуса принесли на восьмой день для обрезания. Он был принесен в храм на восьмой день, но событие, которое мы прочитали, происходит на сороковой день. Так? Это так называемый день освящения, когда после рождения младенца мужеского пола и муж и жена приходили в храм для совершения обряда освящение после ритуальной нечистоты, которая сопровождала ее вот в течение 40 дней. И я еще раз хочу повторить, братья и сестры, пожалуй, что ни в какой другой культуре, ни в какой другой церковной традиции вот этот праздник не окрашен вот такой мелодикой, когда достаточно произнести начальное слово «ныне», да, и в нашем сознании оно отзывается вот этой молитвенной просьбой: «Ныне отпускаешь, ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по слову твоему». Это свидетельство старца Симеона об исполненной миссии. Братья и сестры, вот в прочитанном тексте я хочу обратить внимание на четыре очень важных понятия, да, на четыре очень важных акцента, которые характерны в особой степени для евангелиста Луки. Не столь характерно для других евангелистов, как они характерны, эти акценты, для евангелиста Луки. Прочитанный эпизод происходит в храме. И если вы посмотрите 5 стих 1 главы, то есть после вступительных слов евангелиста Луки, 5 стих повествует тоже о событии в храме, о том, как священник Захария по выпавшей ему череде служит в храме. Если вы посмотрите последний стих Евангелия от Луки, то он повествует о том, что ученики ежедневно пребывали в храме. Евангелие от Луки начинается акцентом на храме и заканчивается акцентом на храме. И книга «Деяния апостолов» начинается повествованием о том, что ученики собирались в храме, ежедневно преломляя хлеб по домам. Хочу обратить на это внимание. В большей степени почитайте события искушения Иисуса в пустыне. Последнее искушение у Луки – это искушение в храме. У Матфея оно следует вторым. То есть, вне всякого сомнения, Иерусалимский храм имел очень важное значение для Луки, для учеников, потому что храм, в понимании Луки, это место откровения Божия, место явления славы Господней. Почему я так на это обращаю внимание? Потому что в это же самое время, в первом веке среди иудеев, в том числе Иерусалима, идет спор, а те ли люди в храме исполняют священническое служение. Мы знаем об этих пустынниках, отшельниках Мертвого моря, группа ессеев, посвященные люди, которые в знак протеста против священства в Иерусалиме ушли в пустыню. Нет там ничего Божьего и не может быть. А вот Лука сообщает о том, что в этом храме совершает служение священник Захария, и Бог говорит с Захарией. Неожиданно для самого Захарии храм становится местом откровения. Бог разговаривает с Захарией в храме. Но это, скажем так, официальное лицо. А вот о Симеоне мы не знаем. Может быть, церковная традиция сообщает об этом. Но не сказано о нем, что он был священник. О нем сказано, что он был муж праведный, благочестивый, жившим, который жил ожиданием утешения народа Израиля. Ну, скажем так, знаете, вот есть братья, которые проповедуют с кафедры, которые поставлены на служение, но в этом зале есть люди, с которыми Бог говорит. Бог говорит не только через проповедующих, через служителей. Бог разговаривает с каждым из нас. И это происходит в храме. И Бог заключает с Симеоном своего рода договор, когда Симеон должен был обещать Богу, что он будет приходить в храм по вдохновению. До каких пор? Пока не увидит явление Христа, Мессии. И вот я хочу обратить внимание на то, что старец Симеон – это человек миссии, Божий человек, который, невзирая на возраст, живет желанием исполнить свое предназначение в этом мире. Сказано о том, что он пришел по вдохновению в храм. Вы знаете, самое сложное в жизни, как люди говорят в этом мире, ждать и догонять. Ему было сказано, дано обетование, что он узрит пришествие Мессии Христа. Но когда это будет? Господи, как это будет? И вот насколько важно было для Симеона сохранить способность приходить в храм по вдохновению, брат и сестра. Вот есть два рода верующих, и я не обязательно говорю, что одни хорошие, другие плохие, но одни вынужденно приходят в храм по обыкновению. Ну, надо. Дорогие левиты, не о вас говорю, но в хоре кто-то должен петь. Есть настроение, нет настроения, надо идти. Я помню, как Михаил Яковлевич Житков говорил, ну, Иисус ходил по обыкновению в синагогу, и мы должны вырабатывать в себе вот это благословенное обыкновение. Ходить в храм, когда есть настроение, и когда нет настроения. Я вот думаю о вас, братья и сестры, кто приходит на второе богослужебное собрание в Центральную Московскую Церковь? Люди, которые по вдохновению идут в храм. По вдохновению, брат и сестра. Вот признаемся, что здесь каждый из нас, наверное, сталкивается с искушением. В свое время Фома не пошел на богослужение, потому что Иисуса не было с ними. Я вот так думаю, какие мы причины придумываем, чтобы не идти на собрание? Ну, далеко ехать. Поедешь домой, потом уже сложно вернуться. Не тот проповедник будет говорить, я его не люблю. Никакого вдохновения. И одно, и другое, и третье, которое лишает нас благословения. А вот Симеон идет в храм, вне зависимости от того, кто там по череде несет служение в храме, какой священник. Он идет по вдохновению в храм, вопрошая, не в сие ли время, Господи, не это ли будет момент моей встречи со Христом, с младенцем. Проверяем сами себя, братья и сестры. Я хочу, чтобы мы преодолевали в себе вот это искушение давно верующего человека, когда нас перестает удивлять, восхищать, знаете, переживание встречи с Господом, когда мы находим повод для притыкания, и одно, и другое, и третье. Я как-то уже говорил, хочу повториться, насколько индивидуально, брат и сестра, наше восприятие того, что происходит в храме. И вот здесь запомните такой принцип. Каждый получает на богослужение то, чего он заслуживает, то, что он ожидает получить. Запомните, братья и сестры. Очень многое зависит от того, с каким сердцем, с каким ожиданием я иду на богослужение. Что во мне говорит больше, моего человеческого или желание всякий раз, когда я иду в Дом Божий, Господи, я не знаю, кто там будет, я знаю, что Ты там будешь. Я хотел бы, чтобы сердца наши тосковали от того, что, не посещая Дом Божий, мы обкрадываем сами себя, мы становимся беднее. Симеон идет в храм по вдохновению, и Господь вознаграждает старца Симеона. И второй очень важный акцент в Евангелии от Луки – это акцент на личности Духа Святого. Вот Дух Святой – это личность, которая упоминается с самых первых строк этого Евангелия. Но вот сейчас вижу первый текст, где я вижу упоминание Духа Святого. Это свидетельство Захарии, 15 стих 1 главы. «Он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секеры, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Так? Ну и, конечно же, в явлении Деве Марии мы видим действие Духа Святого. О Елизавете сказано, что она исполнилась Святого Духа, 41 стих 1 главы. Песнь Марии, которую она воспевает. Ну и, да, Захария, 67 стих, Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, да, вот личность Духа Святого, активное действующее лицо с самого начала повествования. Интересно, что 4 глава Евангелия от Луки начнется повествованием о проповеди Иисуса в Назаретской синагоге, и он прочитает этот текст из книги пророка Исаии: «Дух Господень на мне». И так через все Евангелие, брат и сестра, в большей степени, чем в других Евангелиях, в Евангелии от Луки мы видим ясный акцент на личности Духа Святого. И в прочитанном тексте дважды, брат и сестра, упоминается Дух Святый. Симеон был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева. Дух Святый был на нем. И ему было предсказано Духом Святым. Да? Почему я обращаю на это такое внимание? Потому что мы знаем, что в Ветхом Завете Дух Святый не сходил на особых личностей. Это, как правило, были пророки, цари, священники. Но Дух Святой был уделом отдельных личностей. И весьма примечательно, что в повествовании об старце Симеоне, там говорится о Духе Святом, который пребывал на Симеоне, и которым предсказано было Духом Святым вот это обетование, что старец не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. Это очень важная мысль, братья и сестры. Вспоминая Евангелие от Иоанна, хочется напомнить слова, которые Иисус говорил: «Дух дышит, где хочет». И опять-таки, если верно то, что старец Симеон не был из числа официальных священников в храме, то это еще одно свидетельство о том, что каждый из нас, а тем более мы, братья и сестры, Вот в чем мы счастливее Марии, да? В чем мы счастливее праведников Ветхого Завета? Потому что исполнилось обетование Иоиля: «И залью от Духа Моего на всякую плоть». На всякую плоть. И мужчины, и женщины, и иудеи, и эллины, рабы и свободные, становимся мы причастниками Духа Святого. И никто не может назвать Иисуса Господом, как посредством Духа Святого, пребывающего в нас. Еще раз хочу повторить мысль. Да, в церкви поставляются служители, которые несут на себе помазание Господне. Но мы не вправе умалять действие Духа Божия, который действует и проявляется через одного из малых сих, незаметных, как мы бы сказали, неуполномоченных, да? Но Дух Святой часто избирает ничего не значащее, не мудрое, не благородное, чтобы посрамить значащее, сильное и благородное. Третий акцент в Евангелии от Луки – это акцент на язычниках, на языческих народах. Вот в этой удивительном свидетельстве, мне хочется сказать, в песне, да, которую воспевает старец Симеон, мы слышим слова: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов». И опять-таки, начиная с первой главы этого Евангелия, мы слышим явный акцент на язычниках, что вот об Иоанне Крестителе сказано: «Ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, предыдешь пред Господом, пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать разуметь народу Его спасение в прощении грехов, просветить сидящих во тьме, в тени смертной направить ноги наши на путь мира». Брат и сестра, вот для евангелиста Луки совершенно очевидно, что благая весть Евангелия предназначается для всех народов земли. И я хочу показать на контрасте, что, например, когда евангелист Матфей пишет свое Евангелие, то подчеркивается в этом Евангелии, когда Иисус посылает 12, то особенно оговаривает: на путь к язычникам не ходите, на путь к самарянам не ходите. Он пришел к погибшим овцам дома Израилева. Вот миссия, да? И исключением может выглядеть обращение женщины Сиренификиянки, обращение сотника римского, о которых Иисус скажет: «И в Израиле я не нашел такой веры». Но до дня вознесения Господа миссия учеников была направлена исключительно для погибших овец дома Израилева. И больше скажу, братья и сестры, когда Иисус дает повеление ученикам: «Вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, даже до края земли», никто из апостолов не спешит за пределы Иерусалима. Почему? Потому что, согласно ветхозаветным пророчествам, народы потекут к Иерусалиму. В Иерусалиме откроется источник очищения. Вот точно так же мы иногда не слышим слова Господа, потому что кажутся они какие-то неудобовразумительными. Никто из апостолов не спешит с выполнением этой миссии. А вот в Евангелии от Луки, Евангелие предназначается для всех народов земли. Я хочу обратить внимание на историческую роль, которая принадлежала, принадлежит народу израильскому, когда здесь сказано, что Симеон, старец, муж праведный и благочестивый, он чает, ожидает утешения Израиля. Он живет ожиданием исполнения обетования. Помните возглас пророка Исаии? «Утешайте, утешайте, утешайте, народ мой!» И, собственно говоря, братья и сестры, исторический Израиль остается ко времени пришествия Мессии в состоянии неуспокоенности, неутешения. Слишком сложная история. Слишком сложная история прошел этот народ от времени Вавилонского плена до времени пришествия Мессии, то есть Христа. Народ продолжал находиться в состоянии рассеяния. Иисус скажет: «Сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает птенцов». Вот этот образ, да, он пришел, чтобы рассеянных чад собрать воедино. И вот с этой мыслью, с этим ожиданием живет старец Симеон, он чающий утешения Израиля. Но вот здесь очень важная мысль. Он ожидает утешения Израиля, который станет таковым для всех народов земли. Он видели, его очи видели спасение, которое предназначено, так, для всех народов земли. Пришествие Мессии – это свет просвещению язычников. Это свет к славе народа Божия Израиля. Хочу обратить на это внимание. Бог избирает один народ не для исключения других народов. Бог избирает один народ не для того, чтобы подчеркнуть исключительность этого народа. И ко времени пришествия Мессии евреи не очень высоко думали о язычниках. Язычники тоже о евреях невысоко думали. Но в Божьем плане избрание Авраама всегда было для благословения других. И в этом отношении старец Симеон, живший ожиданием пришествия Мессии, имеет правильное понимание. Павел напишет: от них Мессия, от них Христос, от иудеев по плоти. И этот Мессия не исключительная собственность одного народа. Пришел принести свет к просвещению язычников, к тем, которые сидели во тьме и в тени смертной. И последний акцент в Евангелии от Луки, который в большей степени виден нам, чем в других Евангелиях. Я, правда, не читал о старице Анне, но в этом Евангелии, братья и сестры, почитайте, посмотрите по симфонии. Нигде, как в другом Евангелии, не говорится столько о сестрах, о женщинах, как об этом говорит евангелист Лука. И в этом отношении он подает нам пример, чтобы мы не умаляли сонаследниц благодатной жизни. Никто из других евангелистов не говорит о том, что среди последователей Иисуса Христа, которые следовали за Ним, были некоторые женщины. Это Евангелие начинается с упоминаниями Елизаветы, Марии, оно заканчивается упоминанием имен женщин, которые стояли у креста. И вот среди тех, кто были в храме, братья и сестры, была старица, которая служила Богу, как мы уже слышали, в храме постом и молитвой день и ночь. Ей 84 года. Посмотрите. И она в то время подошедше славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Вот мне нравится характер этой старицы, которая и в годы старости, слышишь, брат и сестра, не утратила способность радоваться, славословить Господа, говорить о Нем другим людям. Мне хотелось бы, чтобы, когда голова седеет, когда ветшают силы, чтобы мы не поддавались унынию, чтобы, подобно этой старице, мы могли служить Господу в храме, славословие Его и свидетельствуя о Нем другим людям. Праздник Сретения Господня. В свое время пророк Амос в своей пророческой книге написал: «Приготовься к сретению Господа Бога твоего». И всякий раз, когда мы отмечаем праздник Сретения Господня, вопрос для меня и тебя: с каким сердцем живем ли мы ожиданием явления Господа нашего Иисуса Христа? Потому что в час, в который не думали, да, придет Сын Человеческий. Пусть событие Сретения Господня будет благословенным напоминанием для тебя и меня, брат и сестра, что у каждого из нас есть призвание, которое мы должны исполнить в жизни. Что в жизни каждого из нас должен наступить момент, когда мы можем сказать: «Господи, то, что Ты мне поручил, я исполнил, теперь прими меня в обители Твои». Пусть Господь благословит нас, подражая старцу Симеону, спешить в храм Божий, доколе лето благоприятное, время благоприятное, идти по вдохновению в храм, ожидая встретиться с Ним лицом к лицу. Пусть Господу возлюбившему нас будет слава за все. Аминь.